Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Так же, как есть 4 времени года, 4 сезона в году, существуют сезоны и в нашей христианской жизни. Это означает, что иногда мы проходим через зиму, а иногда через весну и лето. Возможно, нам не нравится зима, но любой земледелец скажет вам, что без зимы, без страданий и трудностей, растения вырасти нормально не могут. Это наша первая программа по жизнеизучению послания к Галатам. Ее можно назвать зимней книгой в переживании христианина. И на нашей первой программе по посланию к Галатам находится в студии у нас Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад быть здесь на самой первой программе жизнеизучения послания к Галатам.
Дмитрий, давайте поговорим о послании к Галатам. Все послания в Новом Завете были написаны на основании определенного исторического фона. И чтобы понять то или иное послание в Новом Завете, было бы хорошо ознакомиться с его фоном. В какой ситуации Павел написал эту книгу?
Оскар, вы отметили очень важный принцип, который надо иметь в виду, касаясь, на самом деле, любой книги Нового Завета, и особенно посланий Павла. Чтобы правильно понимать их, нужно учитывать исторический фон, на котором они были написаны. Другими словами, полезно выяснить, что именно побудило апостола Павла написать то или иное послание. Во время написания послания к Галатам Павел столкнулся с влиянием иудаизма. Некоторые иудеи, ставшие христианами, не желали расставаться с иудаизмом, и особенно с его ключевыми элементами – законом, обрезанием и некоторыми ограничениями в пище. Они желали сами продолжать соблюдать закон и привести в то же самое уверовавших язычников. Поэтому они ходили по церквям и учили верующих, что кроме веры в Христа, им еще необходимо соблюдать закон. Эту ситуацию мы видим в 15 главе Деяний. И хотя в тот момент церковь среагировала на это, процесс не остановился. И я надеюсь, с помощью жизнеизучения послания к Галатам мы поймем, почему верующим так сложно разобраться в вопросе закона. Какова на самом деле функция закона и каким должно быть наше отношение к закону? Вообще в Новом Завете есть два послания, в которых говорится о законе. Это послание к римлянам и послание к галатам. Вотчман Ни однажды так показал разницу между ними. В послании к римлянам Павел провозглашает истину, а в послании к галатам он опровергает заблуждение. В послании к галатам Павел показывает два домостроительства. Первое домостроительство – это домостроительство, сосредоточенное на законе. Павел провозглашает, что это домостроительство закончилось теперь. Павел написал послание к Галатам, чтобы показать это откровение. Он провозглашает, что ветхозаветное домостроительство закона осталось в прошлом. Закон существовал до тех пор, пока не пришел Христос. Поскольку Христос пришел, закона больше нет. И, наверное, мне нужно сказать еще вот что. Разумеется, тот закон, о котором Павел пишет в послании к Галатам, это ветхозаветный закон, то есть закон Моисеев, главным образом 10 заповедей. Но проблема не только в них. Я надеюсь, в ходе нашего жизнеизучения мы все увидим, что у нас есть множество своих собственных законов, собственных правил о том, как нам следует жить христианской жизнью. Может быть, мы не пытаемся соблюдать Моисеев закон, но при этом мы порабощены десятком других законов. Они могут быть хорошими, правильными, разумными, соответствующими Писанию, но в принципе они делают то же самое, что и попытки соблюдать ветхозаветный закон. Они сводят на нет наше наслаждение всеобъемлющим Христом, укрепляют и совершенствуют наше собственное «я» и уводят нас от Божьего новозаветного домостроительства. Поэтому послание к Галатам предназначено не только для тех, кто поддался обману иудействующих 2000 лет назад, но и для всех нас, живущих сегодня.
Я думаю, что самой показательной книгой для описания закона может служить Исход. И послание к Галатам очень перекликается с Исходом. И хотя между написанием этих двух книг прошло около 1500 лет, отношение человека к закону фактически не изменилось. И сейчас мы можем сказать, даже 2000 лет спустя, после написания послания Галатам, мы можем оказаться в той же ловушке, не так ли?
Я с вами совершенно согласен, Оскар, но позвольте мне пояснить для наших слушателей, что вы имеете в виду. В Исходе Бог искупил детей Израиля посредством Пасхи и вывел их из египетского рабства. Он намеревался привести их в добрую землю, где они могли бы наслаждаться ее богатством и совокупно выражать Бога и служить Богу, как его царство на земле. В 19 главе Моисей привел их к горе Синай, и Бог сказал: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Здесь мы видим, что Бог говорит нечто очень приятное. Он не накладывает на самом деле никаких требований. Он заключает с Домом Израиля завет, по которому они наследуют множество благословений и сами даже становятся Божьим уделом. Но как они отреагировали на это? «Все, что сказал Господь, исполним». Такая была их реакция. Другими словами, их настрой был совершенно другим. Они пришли не наслаждаться Богом, а что-то исполнять. Я думаю, можно сказать, что их реакция была оскорбительна для Бога. Поэтому вся ситуация, вся атмосфера меняется. «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». Об этом же контрасте свидетельствует послание к евреям. Там в 12 главе говорится следующее: «Ибо вы приступили не к горе осязаемой и горящей огнем», то есть горе Синай, «и тьме, и мраку, и буре, и звуку трубы, и голосу слов, из-за которого слышавшие умоляли, чтобы им не было сказано больше ни слова, ибо они не могли вынести того, что заповедовалось. Если даже зверь коснется горы, пусть будет побит камнями». И так страшно было это зрелище, Моисей сказал: «Я в страхе и трепете, а вы приступили к горе Сион и к городу живого Бога, небесному Иерусалиму», и так далее. Давайте не будем отступать к Синаю, к закону, к человеческим попыткам исполнить что-то для Бога, угодить как-то Богу, а наоборот, будем держаться нашего наследия, нашей доли в новом Иерусалиме, всеобъемлющего Христа.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee. Этим отрывком мы начинаем серию сообщений и жизнеизучения по посланию к Галатам.
Ephesians, Galatians, Philippians and Colossians are the heart of God's revelation.
Послание к Эфесянам, Галатам, Филиппийцам и Колоссянам являются сердцем божественного откровения. Эти четыре книги, образующие одну группу, являются сердцем божественного откровения. Рассмотрение этих четырех книг следует начать с послания к Эфесянам, книги, в которой говорится о теле Христовом, церкви. Затем идет послание к Колоссянам, книга о главе тела, о самом Христе. Между этими двумя книгами, о теле и главе, находятся две книги, послание к Галатам и послание к Филиппийцам. Этот порядок чудесен. Мы должны понять, почему в Библии эти книги расположены в определенной последовательности. Нам нужно иметь ясное видение тела и главы. После того, как мы увидим тело и главу, мы должны вернуться назад и увидеть Христа, а также войти в переживание Христа. Христос раскрыт в послании к Галатам, а переживание Христа в послании к Филиппийцам. Послание к Галатам – это зимняя книга. Мы знаем, что зима помогает различным видам жизни подготовиться к новому началу. Зима все ограничивает. Без зимы весной никакая жизнь не сможет расти хорошо. После зимнего ограничения жизнь всегда готова к тому, чтобы расти хорошо в новом начале года, то есть весной. Поэтому будьте готовы к тому, чтобы быть ограниченными. Послание к Галатам – это зимняя книга, предназначенная для того, чтобы ограничить вас. Но ограничивает она вас не со злым намерением, а с очень хорошим намерением – подготовить вас к росту. Мы все должны быть ограничены. Не нужно говорить об ограничении мирских и природных вещей. Даже наши духовные переживания, которые мы получили в последние годы, должны быть ограничены. Вы должны увидеть, что даже если это что-то очень духовное, соответствующее Писанию, даже если это что-то очень высокое и хорошее, если это не сам Христос непосредственно, это не должно оставаться в вашей христианской жизни. Только одно имеет право остаться в нашей христианской жизни. Это Христос и только Христос. Все, кроме Него, даже самое духовное переживание должно быть ограничено. Таково Божье предписание.
Дмитрий, давайте поговорим об аналогии с временами года, которую упомянул Уитнес Ли и о которой мы немного говорили во вступлении к этой программе. Что значит, что послание к Галатам – это зимняя книга? И как понимать то, что если мы хотим расти в Христе, мы сначала должны быть ограничены?
Мне нравится такое сравнение послания к Галатам с зимой. Зима – это то время, в которое холод убивает множество вещей и тем самым готовит приход весны для нового начала. Послание к Галатам – это книга, представляющая Христа и возвеличивающая Его, но не так, как это делают другие книги. В этой книге показан контраст. Христос представлен в сравнении с иудаизмом. Павел помогает галатам посредством Духа умертвить все то вредное, что они взяли из своего прошлого, чтобы они больше узнали Христа, чтобы они переживали Его по-новому, по-весеннему. И то же самое происходит с нами. Мы ощущаем, что мы проходим через трудный период. Это подобно зиме для нас. Но тут есть благая весть. В Христе всегда весна. И мы всегда ждем этого нового начала, времени, когда мы сможем больше узнать его, больше переживать его, больше наслаждаться им.
Благодарю вас. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли, и в следующем отрывке мы рассмотрим некоторые выражения, которые подтверждают то, что послание к Галатам – это зимняя книга. Итак, давайте послушаем Уитнес Ли.
The background and the subject of the book is common, yet it is practical.
Исторический фон и тема этого послания представляют собой нечто обыденное, но, тем не менее, имеют практическое значение. Для того, чтобы изучать Библию и входить в нее, всегда необходимо знать исторический фон и тему. Вы должны знать, что без исторического фона Господь не сможет использовать ничего в качестве основания для высвобождения своего божественного откровения. Поскольку здесь мы видим очень плохой, отрицательный исторический фон, у Господа появляется еще большая возможность высвободить свое божественное откровение. Эта книга была написана значительно раньше, чем послание к Эфесянам и послание к Колоссянам. Но с точки зрения последовательности откровения в Библии, эта книга находится после послания к Эфесянам. Это показывает, что если мы хотим иметь надлежащее переживание Церкви, как тело Христова, мы не можем пропустить послание к Галатам. Без надлежащего переживания послания к Галатам, Нам с вами очень трудно иметь надлежащие переживания Церкви, тела Христова. Если мы хотим осуществлять на практике тело Христова, мы должны знать Христа, который раскрыт в послании к Галатам. Христос, раскрытый здесь, это Христос, который противостоит религии с ее основанием, законом. Закон, данный Богом через Моисея, стал основанием иудейской религии. Иудаизм полностью построен на законе. И эта книга, послание к Галатам, показывает, что тот Христос, в котором мы нуждаемся для переживания церковной жизни, противостоит этому закону, противостоит этой религии. Таков исторический фон. И этот фон предоставил апостолу Павлу прекрасную возможность написать эту чудесную книгу.
Дмитрий, мы уже говорили о том, что послание к Галатам – это зимняя книга. Она содержит довольно резкие выражения. Мы узнаем, что мы можем быть отделенными от Христа, мы можем отпасть от благодати, или даже сделать так, что Христос умер напрасно. К чему относятся все эти предупреждения? И можно ли сказать, что они предостерегают нас в отношении греха? Относятся ли они только ли к греху?
Наверное, все-таки Павел, говоря эти слова, думал не о грехе. Здесь Христу противопоставляется не грех, а закон или иудейская религия в целом. В самых первых стихах этого послания говорится о спасении от нынешнего злого века. Если рассматривать более широкий контекст, и особенно шестую главу, становится ясно, что под этим нынешним злым веком имеется в виду век иудаизма. Я не думаю, что кто-либо из нас осмелился бы назвать что-то религиозное нынешним злым веком. Религия, в принципе, учит человека служить Богу и вести некую богоугодную жизнь. Она учит нравственности и воздержанию, но, смотрите, именно так выражается Павел. Здесь мы видим, что Христос противостоит религии, и не просто какой-то религии, а той самой единственной религии, которая однажды была предписана и в какой-то степени благословлена самим Богом. Однако теперь галатам пришлось выбирать между этой религией с ее законом и Христом, Сыном Божьим. Павел говорит очень резко, и делает он это для того, чтобы верующие осознали, что это две совершенно разные, даже взаимоисключающие вещи. Нам, как и галатам, очень легко отвлечься на то, что хорошо выглядит, что одобряется людьми и что нам самим нравится по природе. Но Павел в этом послании снова и снова возвращает нас к Христу. Христос является нашим настоящим законом. Он является нашим подлинным обрезанием. Он настоящий храм. Он путь, согласно которому мы можем войти в Бога и переживать Его, и знать Его. Если, зная это и однажды получив все это, мы, тем не менее, возвращаемся к старому религиозному пути, то нам следует прислушаться к этому предостережению. Мы можем отпасть от благодати, мы можем отделиться от Христа, лишиться пользы от Него. И я бы сказал, это очень и очень серьезно.
Да, я соглашусь с вами, это очень серьезно. Сейчас нам нужно будет вернуться к сравнению между грехом и религией. Религия может стать очень большой проблемой в свете креста. Итак, давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем последний отрывок.
Paul was not playing politics. In his writing, he called these Judaizers false brothers.
Павел не вел себя дипломатично. В своем послании он назвал иудействующих лжебратьями. Галатийские верующие были заворожены этими лжебратьями, превратились в ничто, отделенные от Христа. Во что они превратились? В ничто. Отделены от кого? От Христа. Божье спасение принесло нас в Христа и сделало Христа всем для нас. В Божьем искуплении и спасении Бог поместил нас в Своего Сына, сделав Своего Сына всем для нас. Христос – это все для нас, но иудействующие отвлекли галатийских верующих от Христа и вернули их к закону. Галатийские верующие, вернувшись от Христа к закону, превратились в ничто. Во-вторых, отпали от благодати. Превратиться в ничто, будучи отделенными от Христа, значит отпасть от благодати. Этот Христос, как все – является благодатью для нас. Поэтому, когда мы отделяемся от Него, мы отпадаем от Него. В-третьих, оправдывающиеся законом. Мы можем быть оправданы Богом, только уверовав в Господа Иисуса. Но галатийские верующие были заворожены. Их побуждали соблюдать закон, делать все возможное, чтобы угодить Богу, чтобы оправдаться своими собственными делами. Это что-то дьявольское. В-четвертых, обрезание. Распятие Христа на кресте было исполнением обрезания. Когда обрезание исполнено, у нас есть действительность, и нам не нужна тень. Но иудействующие вернули галатийских верующих к этой тени. Это неразумно. В-пятых, совершенствуйтесь плотью. Это означает совершенствоваться своими собственными усилиями, своей плотью. В вашей плоти нет ничего хорошего. Как это неразумно с вашей стороны? Теперь мы подходим к теме. Тема этого послания основана на историческом фоне. Историческим фоном являлось то, что верующие были отвлечены от Христа и возвратились к закону, к старой иудейской религии. Темой является избавление отвлеченных верующих из нынешнего злого века. Многие годы я читал послание к Галатам, 1 главу, 4 стих. Мне очень нравился этот стих, но я никогда не видел, что под нынешним злым веком подразумевается иудейская религия. Когда была написана эта книга, существовал век, который апостол Павел назвал нынешним злым веком. Павел жил в веке, в котором царил иудаизм. Иудаизм, целью которого было не просто сохранить иудеев, но и обратить язычников к иудаизму. По словам Павла, это был нынешний злой век. Павел написал это послание с намерением избавить отвлеченных верующих из тирании этого нынешнего злого иудаистского религиозного века. Для этой цели Христос отдал Себя за наши грехи. Христос умер на кресте за наши грехи, в том числе и для того, чтобы избавить нас от иудаизма. Здесь вы должны прочитать 10 главу Евангелия от Иоанна. В 10 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Христос, как хороший пастырь, пришел в овечий двор, загон. Этим двором или загоном была иудейская религия. В Ветхом Завете Бог использовал этот загон, чтобы хранить своих овец. Но теперь пришел пастырь, чтобы вывести овец из загона на пастбище, чтобы кормить их всем богатством Христа. Христос пришел, чтобы освободить овец из этого загона, но иудействующие распяли пастыря на кресте, и он умер там, не только за грехи овец, но и для того, чтобы избавить овец из этого загона.
Дмитрий, на мой взгляд, это поразительная мысль. Христос умер не только за грехи овец, но и для того, чтобы избавить этих овец из загона религии. Это также может показаться странным для многих из наших слушателей. О чем здесь идет речь?
Позвольте, Оскар, я напомню нашим слушателям несколько важных моментов в 10 главе Евангелия от Иоанна, а затем просто прочитаю одно замечательное примечание к этой главе из восстановительного перевода, которое тоже было написано Уитнесом Ли. В этой главе мы видим овец, и это все Господни верующие. Некоторые из них жили до прихода пастыря, то есть Христа, то есть в Ветхом Завете. Другие уже после того, как пастырь пришел. Пока пастырь не пришел, овцы содержались в загоне. Бог заботился о них и охранял их с помощью закона. Фактически, этот закон и был загоном для овец. Когда Христос пришел, Он дал Себя как пастбище для овец. Теперь овцы могут выйти из загона и наслаждаться Христом как пастбищем. Видите, Господа в этой главе заботят не грехи овец, а их наслаждение. И теперь обещанное примечание, это примечание к стиху 9. Пастбище здесь обозначает Христа как место, где овцы кормятся. Когда пастбище недоступно, например, зимой или ночью, овец нужно держать в загоне. Когда пастбище готово, овцам больше незачем оставаться в загоне. Содержание в загоне – это нечто переходное и временное. Пребывание на пастбище, наслаждение его богатством – это нечто окончательное и постоянное. До того, как пришел Христос, закон был укрытием, и пребывание под законом было чем-то переходным. Теперь, когда Христос пришел, все Божьи избранные люди должны выйти из закона и войти в Христа, чтобы наслаждаться им, как своим пастбищем. Это должно быть чем-то окончательным и постоянным. Поскольку у вождей иудаизма не было такого откровения, они рассматривали закон, на котором был основан иудаизм, как нечто постоянное. Из-за этого они упустили Христа и не смогли участвовать в нем, как в своем пастбище.
Дмитрий, я в заключение нашей программы добавлю, что нас ожидает замечательная жизнь изучения послания Галатам. И сегодня мы сделали такое небольшое вступление, и мы говорили много о зиме. Мы все иногда переживаем зиму в нашей христианской жизни, но мы знаем, что за зимой идет весна или освобождение. И оно показано в следующих главах и в чудесных стихах послания к Галатам. А вас, Дмитрий, я благодарю за то, что вы пришли к нам на нашу первую программу. Приходите еще.
Спасибо, буду рад новой встрече с вами и с нашими радиослушателями.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.